новостями часа вас познакомила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Победа на выборах в Греции сторонников дальнейшего сотрудничества с Европейским Союзом. Итоги досрочных выборов мэра Омска. Торжество социалистов на парламентских выборах во Франции. Ситуация в Египте в обзоре западной прессы. Евро-2012 глазами блогеров, а также новости экономики и рубрика «Общественное мнение». Все это в ближайший час программы «Время свободы». В Греции на досрочных парламентских выборах в воскресенье победу одержала консервативная партия «Новая демократия», набравшая по предварительным данным 29,5% голосов избирателей. Ее главный соперник, коалиция радикальных левых сил «Сириза», получила 27%. Третья политическая сила в Греции, всегреческое социалистическое движение «ПАСОК», набрала более 12% голосов. Результаты выборов означают, что «Новая демократия» будет формировать коалиционное правительство, главной задачей которого станет определение программы отношения со странами еврозоны и Европейским Союзом в целом, рассказывает Александр Гостев.
Лидер партии «Новая демократия», победивший на выборах Антонис Самарас, заявил в понедельник, что Греция будет выполнять все обязательства, взятые ею на себя в качестве члена Европейского Союза.
Сегодня народ Греции выразил желание остаться в еврозоне, выполнять обязательства, взятые Грецией, и добиваться экономического роста. Это победа для всей Европы. Я призываю все политические партии, которые разделяют эти убеждения, объединить силы и сформировать стабильное правительство. Жертвы, принесенные греками, должны привести нашу страну к процветанию. Мы будем работать вместе с нашими партнерами в Европе, чтобы добиться поставленных целей, и мы полны решимости делать это без промедления.
And do it fast. «Новая демократия» получает 129 кресел в 300-местном парламенте страны, на 21 больше, чем на последних парламентских выборах 6 мая этого года. У «Сиризы», настроенной резко против сотрудничества с ЕС и мировыми финансовыми институтами, 71 место, против прежних 52, а у социалистов из ПАСОК 33, на 8 меньше, чем ранее. Правоцентристская партия «Независимые греки», выступающая, однако, против мер жесткой бюджетной экономии, получила всего 20 депутатских мандатов вместо недавних 33. Ультраправые греческие националисты из партии «Золотая заря» располагают теперь 18 депутатскими мандатами. Это на 3 места меньше, чем на выборах 6 мая. А демократические левые – 17 против 19 прежних. Коммунистическая партия Греции, старейшая из политических партий в стране, оказалась на 7-м месте, получив всего 14 кресел вместо 26, которыми располагала ранее. Очевидно, что новый кабинет министров Греции попытаются сформировать победитель, правоцентристская «Новая демократия», которой, согласно конституции страны, полученных голосов не хватает для создания однопартийного правительства, и умеренные левые из ПАСОК, занявшие 3-е место. Глава ПАСОК Евангелос Венизелос призывал к созданию правительства национальной ответственности, достаточно крепкого для того, чтобы не спасовать перед неизбежными в самом ближайшем будущем трудностями.
Завтра должен появиться новый кабинет министров, способный обеспечивать функционирование государства, экономики и общества. Правительство, которое сумеет достойно провести новый раунд переговоров с нашими европейскими партнерами и привести страну к лучшему, а не худшему будущему. Такое правительство должно стать правительством национальной ответственности. В него должны войти, по меньшей мере, представители «Новой демократии», «Сиризы», «ПАСОК» и «Демократических левых».
Лидер радикальной левой коалиции «Сириза» Алексис Ципрас, признавший поражение и уже отказавшийся участвовать в переговорах о создании коалиционного правительства, сказал:
«Правительство, сформированное новыми демократами, должно наконец понять, что большие проблемы непозволительно решать методами, которыми пользовались предыдущие правительства. Новый кабинет не должен продолжать политику, которая показала свою полную несовместимость с чаяниями народа. Начиная с этого дня, мы продолжим борьбу, веря в то, что будущее принадлежит не тем, кто сломлен страхом, а тем, кто вдохновлен надеждой. Новый день для Греции уже наступил».
Азиатские и европейские рынки в ответ на результаты голосования в Греции и обещание победивших консерваторов уважать договоренности страны с ЕС и международными финансовыми институтами открылись в понедельник ростом. Также значительно вырос курс единой европейской валюты. Ранее существовали опасения, что в случае победы радикальных левых из Сиризы Греция откажется от жесткой бюджетной экономии, продиктованной международными кредиторами, не получит новых кредитов, объявит дефолт и выйдет из зоны евро, что поставило бы под сомнение ее жизнеспособность в целом. Лидеры Евросоюза и других западных стран уже выразили надежду на то, что новое правительство в Греции появится как можно раньше. Одной из первых лидера партии «Новая демократия» Антониса Самараса с победой на парламентских выборах поздравила канцлер Германии Ангела Меркель, выразившая уверенность, что Афины теперь выполнят все обязательства перед Евросоюзом. Александр Гостев, Радио Свобода.
Перспективу оздоровления финансовой ситуации в Европе после внеочередных парламентских выборов в Греции с международным обозревателем Радио «Свобода» Ефимом Фиштейном обсудил мой коллега Андрей Шарый.
Футбольные болельщики в Греции воодушевлены выходом национальной команды в четвертьфинал Евро-2012, а европейские болельщики политической и экономической Греции воодушевлены исходом выборов в этой стране.
Кончина евро, или во всяком случае выход Греции из еврозоны, отложен на какое-то время. Насколько это произведет конечный эффект, насколько это повлияет на окончательное состояние еврозоны и Греции, сказать пока трудно, но мне кажется, это всего лишь передышка, а не решение проблемы. Ведь о чем идет речь? Глядя из Брюсселя, речь идет о том, что новое греческое правительство, когда оно будет сформировано, и если оно будет сформировано, продолжит режим строгой экономии в Греции, и в связи с этим Европа сможет дать Греции новый кредит, наверное, на новых условиях. Речь идет о транше в 130 миллиардов евро, но ведь речь идет о деньгах, которые будут потрачены только для того, чтобы обслуживать старые долги. Никаких особых вливаний в экономику, в реальную экономику не предвидится. Обслуживать старые долги Греции придется сейчас. И общая сумма в 240 миллиардов долларов, которую обещал Евросоюз Греции, будет прежде всего потрачена для того, чтобы Греция осталась на плаву, что называется. Но ведь без радикальных структурных изменений всей экономической системы Греции, а может быть и всей еврозоны, потому что Греция своих собственных мер принимать не может, будучи составной частью еврозоны. Без этих изменений, по-моему, толку не будет. А они пока не предвидятся.
Предположим, что все-таки ситуация сложится так, что в Греции вместо евро появится драхма. Понятно, что это большой удар по престижу Европейского Союза и по идее единой валюты и европейского единства вообще. Но что с точки зрения экономико-политических составляющих? Что такого страшного произойдет? Ну, есть евро, будет драхма.
Современная экономика, экономика современного мира в гораздо большей степени, чем раньше, подвержена именно воздействию психологических механизмов. Все экономисты серьезные считают, что переход Греции на драхму, хотя и будет связан с очень серьезными трудностями в начале, впоследствии через какое-то время привел бы к тому, что Греция смогла бы пользоваться этим финансовым инструментом в своих интересах. Девальвировать драхму, наоборот, повышать ее ценность в зависимости от состояния экономики, от ее потребностей. Сейчас же она такой возможности не имеет. А девальвировать евро, кстати, мера, на которой тоже многие экономисты настаивают, пока никто в Брюсселе не собирается. Короче говоря, сказывается то, что единая валюта для стран с самыми разными экономическими ментальностями, привычками, обычаями, да и реалиями – это не решение.
Это был международный обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн. С ним беседовал мой коллега Андрей Шара. Я добавлю, что подробнее о реакции финансовых рынков на результаты новых выборов в Греции мы расскажем в рубрике «Экономическая панорама» через полчаса. Сейчас в Москве 16 часов и 15 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В мексиканском городе Лос-Кабос сегодня открывается саммит стран двадцатки, основной темой которого станут пути преодоления мировой экономической стагнации. В кулуарах саммита состоится встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Бараком Обамой. Они обсудят разногласия Москвы и Вашингтона по некоторым вопросам. В Москве проходит очередной раунд переговоров Ирана с шестью мировыми державами по иранской ядерной программе. На выборах мэра Омска победил победу одержал кандидат «Единой России» Вячеслав Двораковский. Следственный комитет России просит Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Владимира Бессонова. Его подозревают в нанесении телесных повреждений полицейским во время протестной акции. Спасателям до сих пор не удается найти самолет Ан-2 с пассажирами на борту, пропавший неделю назад в Свердловской области. В дагестанском городе Хасавюрт неизвестные обстреляли полицейского. Он госпитализирован. Генпрокуратура Украины располагает достаточными свидетельствами для предъявления экс-премьеру Юлии Тимошенко новых обвинений, в частности, в причастности к убийству депутата Евгения Щербыня. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в интервью газете «Коммерсант Украина». Два больших российских десантных корабля внепланово отправляются в сирийский порт Тартус для защиты при необходимости российских граждан и имущества пункта материально-технического обеспечения ВМФ России, заявили Интерфаксу в главном штабе военно-морского флота. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров». «Американский час», который ведет Александр Генис. Вот некоторые темы этой программы. «Диалог на Бродвее». За кого голосует русская Америка? 75-летие Лосева, музыка, киногерой, пианист. Вас ждет также беседа с Борисом Парамоновым под заголовком «Запад в тумане» и кинообозрение с Андреем Загданским «Реванш старости». Программа «Поверх барьеров», 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы. Поговорим о ситуации в Египте, где прошел второй тур президентских выборов. И несмотря на то, что результаты голосования пока не оглашены, многие западные газеты публикуют аналитические материалы о напряженной ситуации в стране, сложившейся накануне голосования и сразу после него. Связано это с наметившимся противостоянием военного совета и движения «Братья-мусульмане». Военный совет решил взять бразды правления в свои руки еще до того, как станет известно, кто станет президентом Египта. Специальным постановлением военные наделили себя широкими законодательными полномочиями, включая разработку текста новой конституции. Об этом в обзоре западной прессы, который подготовила Александра Вагнер.
Представители движения «Братья-мусульмане» накануне заявили, что победу одержал их кандидат Мохаммед Мурси. Его соперник на выборах, поддерживаемый военными Ахмед Шафик, отказался признать поражение. Эту ситуацию комментирует востоковед Андрей Остальский.
Египтяне ведь делают первые шаги достаточно неуверенно на этом пути демократических выборов. Потрясающая, на мой взгляд, картина вообще разворачивалась средствами массовой информации Египта в последние сутки, когда средства массовой информации совершенно свободно имели доступ ко всей информации, поступающей к избирательным участкам, в том числе освещались и примеры различного рода нарушений. И штаб Шафика, например, насчитал уже очень много случаев довольно грубой подтасовки, осуществленной представителями братьев-мусульман, как сам Шафик утверждает. Достаточно ли этих подтасовок для того, чтобы поставить под сомнение вообще итоги выборов, это еще пока неизвестно. Государственное телевидение косвенно подтверждает, что Мухаммед Мурси победил, представитель братьев-мусульман, хотя с очень небольшим отрывом. Очень важно также посмотреть на географию. Вроде бы из 27 провинций 18 проголосовали за кандидата братьев-мусульман, но если мы посмотрим, какие именно провинции, то окажется, что не только Каир, но и, в общем-то, в основном дельта Нила, то есть те районы, где живут более образованные, более грамотные египтяне, возможно, проголосовали за Шафика. И таким образом Мухаммед Мурси становится президентом, избранным в основном неграмотными филахами, крестьянами Египта. Это очень опасное разделение.
Это было мнение востоковеда Андрея Остальского. На минувшей неделе Конституционный суд признал недействительными результаты парламентских выборов в одномандатных округах и приостановил работу парламента до перевыборов. Это решение, по мнению аналитиков, повлияло на явку избирателей во время второго тура. Christian Science Monitor сообщает, что не принимавшие участие в голосовании по кандидатурам президента жители Каира говорили, что перестали доверять системе, боятся мошенничества и считают, что результат заранее предрешен. приведу цитату. «Многие египтяне предпочли оставаться дома. В воскресенье в столице отмечалась низкая явка. Только изредка можно было наблюдать небольшие очереди на избирательных участках, какие можно было видеть в день первого раунда парламентских и президентских выборов. Это, вероятно, было отражением того факта, что многим не нравился ни один из кандидатов. Во время первого раунда президентских выборов больше половины египтян ни за кого не отдали свой голос». Конец цитаты. Разочарование в выборах, о котором пишет издание, связано с тем, что один из кандидатов, Ахмед Шафик, занимал пост премьер-министра в правительстве Хосни Мубарака накануне его отставки. Конституционный суд, состав которого был назначен еще при Мубараке, наравне с решением о распуске части парламента, также постановил, что Шафик может выставить свою кандидатуру на пост президента. Тем не менее, к этим решениям, как и к кандидату, связанному с прошлым режимом, у избирателей доверия нет. В случае победы его соперника, представителя движения «Братья-мусульмане» Мохаммеда Мурси, как накануне выборов обращали внимание многие аналитики, все властные полномочия в Египте были бы сосредоточены в руках одной политической силы. В верхней и нижней палатах египетского парламента до исторического решения Конституционного суда преобладали представители движения «Братья-мусульмане». Газета «Нью-Йорк Таймс» считает, что это вряд ли помешает обрести Египту желаемое после ухода Мубарака политическое равновесие, так как у власти до сих пор остаются люди, связанные с прошлым режимом, а также военные, до настоящего времени продолжающие осуществлять управление государством. Газета сообщает, что накануне военный совет принял решение наделить себя широкими полномочиями по контролю будущего правительства, а следовательно ограничить полномочия будущего президента. Приведу цитату. «Новое решение египетских военных является последним в серии сделанных генералами решительных шагов по захвату власти, даже несмотря на обещание передать управление страной законно избранным представителям. Документ дает военным право контролировать законодательный процесс и государственный бюджет, наделяет неприкосновенностью и правом вето в случае объявления войны. После распуска контролируемого движением «Братья-мусульмане» парламента, избранного всего 4 месяца назад, в Египте перестали приниматься законы, и эту функцию взяли на себя военные. В ночь на воскресенье они решили, что займутся созданием Конституции. Военные уже якобы создали рабочую группу, чтобы подготовить проект основного закона государства». Это была цитата из статьи в газете «Нью-Йорк Таймс», посвященной ситуации в Египте после проведения второго тура президентских выборов. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Продолжаем программу и вернемся к российским темам. В воскресенье 17 июня в нескольких регионах России состоялись выборы в органы местного самоуправления. Среди этих выборов досрочное голосование по избранию мэра Омска. Главой города избран кандидат от «Единой России» Вячеслав Двораковский. Выборы признали состоявшимися, несмотря на рекордно низкую явку, около 17%. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Вячеслав Двораковский стал мэром Омска, набрав чуть более 49% голосов избирателей. Второе место занял представитель коммунистической партии Виктор Жарков, набравший около 29%. Кроме них, в выборах главы Омска участвовали Ирина Аверина от «Справедливой России», Александр Коротков от «Яблока», Ян Зелинский от ЛДПР и самовыдвиженцы Сергей Масленков и Игорь Антропов. Каждый из них набрал менее 10% голосов избирателей. Основной соперник Двораковского, коммунист Виктор Жарков, признал его победу, и КПРФ отказалась от идеи провести митинг против результатов выборов в городе, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Омске Анна Жилнерчук. По ее словам, один из обсуждаемых вопросов в городе – причина рекордно низкой явки на выборах. Она составила всего 17%.
По мнению доктора политических наук Инны Ветренко, дело в пассивности большинства кандидатов и слабоагитации. По сути, избирателям в разных ракурсах продемонстрировали лишь представителя партии власти Вячеслава Двораковского. За главного конкурента, коммуниста Виктора Жаркова, призывали голосовать лишь агитаторы, что обходили горожан и партийная газета. В результате отрыв Вячеслава Двораковского от Виктора Жаркова около 20%. Продолжая тему явки, нельзя не отметить, те 17% омичей, что пришли на избирательные участки, это люди старшего поколения. Они разделились на тех, кто за нынешнюю власть и ее представителя, и тех, кто помнит и выбирает коммунистические путинский строй. А в свою очередь кандидат от КПРФ Виктор Жарков считает, что в такой явке виновата Единая Россия. Люди не сомневаются уже, что победит административные ресурсы и партия власти, поэтому не идут на выборы.
Представитель Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» и Организации по контролю за ходом выборов «Гражданин-наблюдатель» отмечает, что нарушения во время голосования в Омске были незначительными. Говорит Андрей Бузин, эксперт Ассоциации «Голос».
Коммунисты, которые довольно много выставили наблюдателей, сами признали, что непосредственно в день голосования нарушений было не очень много, что, собственно говоря, и естественно, потому что администрация, которая эти выборы устраивает и проводит, по факту, конечно, хорошо представляла себе, какая будет явка и какой будет результат. Но что касается периода перед днем голосования, то там тоже сообщений о большом количестве нарушений не поступало, хотя, конечно, административные технологии, такие как агитация под видом информирования, она, конечно, была как обычно.
По словам Андрея Бузина, столь низкая явка на выборах связана с тем, что люди потеряли интерес из-за слабой конкуренции и из-за скандалов, связанных с отказом в регистрации оппозиционным кандидатам, в частности, московскому экономисту Владиславу Иноземцеву. Столь же низкая явка была зафиксирована неделю назад на выборах главы Красноярска. Победу одержал представитель «Единой России» Эдхам Акбулатов при явке в 21%. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Бывший губернатор Московской области Борис Громов перед отставкой отдал под застройку 1500 гектаров леса, и лидер партии «Зеленые альтернативы» и бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль обратился в Генеральную прокуратуру Министерства природы с просьбой проверить законность распоряжений, подписанных бывшим губернатором, рассказывает Вера Володина.
Земли лесного фонда превратились в земли населенных пунктов, пригодных под застройку со 2 по 5 мая, за неделю до отставки Бориса Громова. По словам Олега Митваля, вырубка коснется практически всей территории Подмосковья, но прежде всего он говорит об Одинцовском районе – Жуковка, Маслово, Усово, Горки, там, где цена земли доходит и до 100 тысяч долларов за сотку.
Несмотря на праздники, Борис Силович надел подарок Красным Силам на сумму более 1 миллиард рублей. И мне кажется, что правоохранительные органы должны разобраться в данной ситуации. Вот такой тембельский аккорд должен найти должное понимание правоохранительных органов. Но мы будем добиваться, потому что, честно говоря, то, что произошло и как это произошло, в этой ситуации, я считаю, необходимо, чтобы подписавший целую серию таких постановлений, бывший губернатор Громов понес ответственность за это.
А вам известна какая-либо реакция на это нового губернатора? Скорее всего...
Я надеюсь, на положительную реакцию Шойгу Сергея Кожедетовича, но я не думаю, что ему охота отвечать за художество предшественников.
Эту историю в газете «Известия» назвали «Одинцова гейт» и отметили, что они ждут комментариев Бориса Громова. В тот же день «Новая газета» в рубрике «Расследование» поместила еще более обстоятельную публикацию с подзаголовком «Новому губернатору Московской области придется вести цивилизованные разборки с наследниками старого криминального мира». По следам заявления Митваля готовит свои обращения депутат Госдумы Геннадий Гудков. Еще больше его волнует положение обманутых земельных пайщиков. Он убежден, что Сергей Шойгу должен разобраться и в этой истории.
Потому что если сейчас пропустит этот момент, то потом все претензии через некоторое время по вот этим безобразным отторжениям земельных паев, хищению земель, создание липовых банкротств и прочее, там много механизмов раздербанивания земли. Это все ляжет тяжким грузом на администрацию Шойгу, которая к этому никакого отношения на сегодняшний момент не имеет. Но то, что там надо привлекать государственных лиц, которые участвуют в махинации, которые, по большому счету, стали мультимиллионерами, находясь на госслужбе, ничего не стесняясь, кстати говоря, за счет земли, потому что через там уже год никто не будет вспоминать, был ли там Громов, был ли там Кузнецов, были ли там другие герои, антигерои. Я не думаю, что Шойгу заинтересован сохранить очага напряженности, которая, несомненно, существует из-за вот таких варварских махинаций с землей.
Еще до того, как общественности стало известно о переводе земель, новый губернатор, обещавший защитить подмосковные леса от незаконной вырубки и застройки, поручил проанализировать все решения по передаче земель лесного фонда и до завершения процедуры районным главам запретили совершать какие-либо действия с землей. Вера Володина для Радио «Свобода», Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
В мексиканском городе Лос-Кабос сегодня открывается саммит стран Большой Двадцатки, основной темой которого станут пути преодоления мировой экономической стагнации. В кулуарах саммита состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Барака Обамы. Они обсудят разногласия между Москвой и Вашингтоном по различным поводам. А в Москве проходит очередной раунд переговоров Ирана с 6 мировыми державами по иранской ядерной программе. На выборах мэра Омска победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Вячеслав Двораковский. Следственный комитет России просит Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Владимира Бессонова. Его подозревают в нанесении телесных повреждений полицейским во время протестной акции. Спасателям до сих пор не удается найти самолет Ан-2 с пассажирами на борту, пропавший неделю назад в Свердловской области, в дагестанском городе Хасавюрт. Был обстрелян полицейский, он ранен и госпитализирован. Генеральная прокуратура Украины располагает достаточными свидетельствами для предъявления экс-премьеру Юлию Тимошенко новых обвинений, в частности, в причастности к убийству депутата Евгении Щербани, заявил первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в интервью газете «Коммерсант Украина». Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди разговор еще об одной международной теме. Это тоже выборы. Во Франции прошли парламентские выборы, и в результате социалистическая партия получила абсолютное большинство мест в Национальной ассамблее. С подробностями из Парижа корреспондент Радио Свободы Елизавета Алисова.
313 мест из 577 получили кандидата от социалистической партии. Это абсолютное большинство. Теперь для того, чтобы провести закон в Национальной ассамблее, президенту Франсуа Олланду и его правительству не понадобятся голоса ни партии «Европа, экология, зеленые», ни «Левого фронта» Жан-Люка Меланшона. Правая партия «Союз за народное движение» получила 214 мест в Нижней палате парламента. В Ла-Рошелле, портовом городе на Атлантическом побережье Франции, потерпела поражение кандидат от социалистической партии Сигален Руайаль, бывшая спутница жизни президента Франсуа Олланда и мать его четырех детей. Депутатское место от этого избирательного округа досталось социалисту-диссиденту Оливье Фаларни. Долгие годы Фаларни был сторонником Франсуа Олланда, но когда зимой социалистическая партия выдвинула кандидатуру Руайаль от избирательного округа Ла-Рошель, он отказался снимать свою кандидатуру. В последние несколько дней перед вторым туром выборов вся Франция следила за предвыборной борьбой между Руайаль и Фаларни. Политическая дуэль приобрела водевильный оттенок после того, как первая леди Валери Трейер-Вильер написала в своем твиттере, что поддерживает соперника Сигален Руайаль. Говоря о победе своего соперника, вчера вечером сама Сигален Руайаль даже процитировала Виктора Гюго.
Предательство всегда выдает предателя. Совершенное зло никогда не оставит вас в покое. И виновным нет помилования. Придет день, и предатель станет ненавистен даже тем, кто получил выгоду от его предательства.
Марин Ле Пен, баллотировавшаяся от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале на севере Франции, бывшего центра добычи каменного угля города Энен-Бамона, проиграла кандидату от социалистической партии Филиппу Кемелю. Правда, лидер Национального фронта уже заявил, что будет требовать пересчета голосов. Разрыв между двумя кандидатами всего 116 голосов. Зато стала депутатом племянница Марин Ле Пен и, соответственно, внучка основателя партии Жан-Мари Ле Пена Марион Маришаль Ле Пен. 22-летняя франтистка баллотировалась от департамента Ваклюз на юге Франции. Здесь Национальный фронт традиционно занимает сильные позиции. Еще один кандидат от Национального фронта, адвокат Жильбер Калар, одержал победу в департаменте Гар, также на юге страны. Таким образом, Национальный фронт, не представленный в Национальной ассамблее прошлого созыва, снова войдет в Нижнюю палату парламента. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью «Радио Свободы», «Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. С нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Традиционный вопрос. Что наиболее интересное и свежее сейчас на нашем сайте?
Добрый день, Валентин. Я, пожалуй, для начала займусь анонсами. Сегодня у нас нетрадиционно две прямые видеотрансляции из студии «Радио Свобода». И первое – это время гостей с Анной Качкаевой. Сегодня у Анны в студии будет Григорий Алексеевич Явлинский, основатель «Яблока». И они будут говорить о прошедшем съезде «Яблока», но не только о нем, а, естественно, и о той политической ситуации, которая складывается сегодня в России, о том, что думает Явлинский по поводу гражданских протестов, какую позицию занимает «Яблоко» по отношению к вновь организованной или реорганизованной республиканской партии, как «Яблоко» смотрит на перспективы объединения на демократическом фланге, ну и многое-многое другое. Разговор с Явлинским всегда бывает чрезвычайно интересным, и вы можете задавать свои вопросы и на нашем сайте, и на странице «Радио Свобода» в Фейсбуке. Кстати сказать, у нас уже 14 тысяч друзей на нашей странице в Фейсбуке и более 18 тысяч в Твиттере. Я предлагаю всем присоединиться к этому кругу и расширить его. И приглашаю вас на видеотрансляцию с Явлинским в 19 часов 7 минут. Трансляцию можно будет легко найти с главной страницы сайта «Радио Свобода». И вторая видеотрансляция из студии будет в неурочное время, в 10 часов 07 минут, то есть 22 часа 07 минут по московскому времени. Это «Время политики» с Михаилом Соколовым. И сегодня в студии у Михаила Соколова будет Борис Немцов, который, в свою очередь, тоже будет говорить примерно о том же, вернее, я имею в виду на те же темы, о которых будет говорить Явлинский, но я совершенно не уверена, что они сойдутся в своих взглядах и оценках. Думаю, что они будут различные, и тем интереснее будет вам послушать и посмотреть того и другого, и сравнить их суждения, их прогнозы на политическую ситуацию, которую сегодня, в общем, достаточно сложно прогнозировать. По результатам и той, и другой трансляции мы сделаем короткий видеообзор, и вы сможете его уже завтра утром смотреть на сайте в нашей традиционной линейке, которая называется «Видеофото». Там мы размещаем обычно наши мультимедийные материалы. И в заключение обращу внимание на самый свежий из них. Он называется «Следственный комитет глухой обороны». Это видеорепортаж по следам акции «Окупай Следственный комитет», которая прошла в эти выходные, и наши корреспонденты были свидетелями и подготовили вот такой видеорепортаж. Оставайтесь с нами.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о футболе, и в том числе о выступлении российской сборной на Евро-2012 в обзоре российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Тема футбола в последние дни тесно переплелась в блогах с темой выборов. И все это вместе с деньгами. Связку денег и футбола, вернее, поражение российской сборной на чемпионате Европы, обрисовал в ЖЖ юзер ЗУС.
Мне по поводу футбола вот что интересно. Ну вот они вкладывали миллиарды денег. Не помогло. Пригласили Гуса Хидинга за нечеловеческие бабки. Не помогло. Гуса выгнали. Пригласили Дика Адвоката тоже за гигантские бабки. Не помогло. Теперь адвоката выгонят. И что дальше? Кого они пригласят за астрономические суммы, чтобы он в очередной раз всем показал, что в России футбол невозможен? Есть еще какие-то супертренеры? Ну, я не знаю, может, с Марса или с Альфа-Центавры? Мне лично, конечно, футбол, и в особенности российский футбол, глубоко пофиг. Если завтра все стадионы вместе с футболистами провалятся в огненное жерло земли, я только порадуюсь. Мне просто логика интересна. Доколе в России будут выкидывать деньги на бессмысленное и тупое околачивание ногами круглых предметов?
Для разрешения проблемы ЗУС предлагает, цитирую, «футбол отменить, все деньги конфисковать и на них построить детские сады, школы, библиотеки, институты и музеи». Возможно, это даже решило бы проблему народного волеизъявления. Крайне низкую явку на выборах мэра Омска, проходивших в воскресенье, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Железняк объяснил именно проигрышем российской сборной. Если бы команда не играла, не последовало бы и массового разочарования, и люди пришли бы на избирательные участки. Данила Линдель, пресс-секретарь депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильи Пономарева, считает, что дело все же не в футболе.
Люди не ходят на выборы, потому что система выдвижения единого кандидата от оппозиции безумно сырая и сумбурная, а уровень его поддержки после выдвижения минимален, потому что до сих пор нет четкой программы, а голосовать абы за кого лишь бы против партии жуликов и воров многим не хочется.
Лидер «Молодежного яблока» Кирилл Гончаров указывает в Твиттере еще на один фактор, существенно сдерживающий развитие оппозиционного движения в России.
Вы партия жуликов и воров, а вы финансируетесь Госдепом. Уровень политической дискуссии деградировал к чертям. В квалификации нуждаются все.
А не только футболисты. В сети складывается парадоксальный консенсус. Если бы денег не было, с формулировкой политических программ и ведением дискуссий дело обстояло бы не так плохо. Забавно, что анархисты, едва ли не единственная группа, у которой как раз есть идеология, озаботились сейчас именно материальными ресурсами. Хотя понимают они их, конечно, не в финансовом смысле. Вот что пишет о тактике революционной борьбы на нынешнем этапе юзер «Сахарный холм» на анархистском портале «Автономное действие».
Следует разработать более децентрализованные системы цифровой передачи информации. Во время событий в Москве в 93-м году Фидонет играл большую роль в распространении информации. Может, будет у него новая жизнь? В Египте стационарные телефоны вообще не отключили. Возможно, каждый революционер должен задуматься о том, чтобы установить себе такой, со старым добрым dial-up. Ну и в таких условиях, несомненно, будут возвращаться бумажные медиа. Следовательно, когда анархист устроится на работу в офис, он в первую очередь должен задуматься о том, как при необходимости оттуда можно вынести ксерокс. И еще должен быть план добычи огромного количества бумаги.
В европейских блогах символическое значение приобрел предстоящий на этой неделе четвертьфинал между сборными Греции и Германии. Футбольная схватка может оказаться прологом к схватке экономико-политической, но победителей в ней нет, есть только виноватые, считает блогер «Телеграф» Дэниэль Ханнон.
Никто не хотел такого результата. На выборах Греция повторила, разве что с еще большей настойчивостью, что не желает давать большинство ни одной из партий. Они не хотят сокращения расходов, но стремятся остаться в еврозоне. Не иссякнет ли у ЕС терпение? Не решатся ли правительства европейских государств на неуправляемый дефолт, избежать которого они так старались целых 3 года? Думаю, нет. В конце концов, они же сами во всем происходящем и виноваты. Грецию субсидировали, ей потворствовали за разрешением всех проблем и советовали обращаться в Брюссель. Теперь, столкнувшись с кризисом, который в стране воспринимается как дело рук Евросоюза, греки вполне логично пожимают плечами и ждут от Брюсселя, что он с этим кризисом исправится. И знаете что, глядя на то, как до сих пор вел себя Евросоюз, я начинаю думать, что, может быть, греки и правы.
В Египте, где футбол в последние дни занимает умы граждан не так сильно, проблема выборов стоит также остро. Кого бы ни объявили победителем завершившегося накануне голосования, он не будет легитимным президентом, пишет в блогах Guardian Ахдаф Суиф.
Нас 85 миллионов, из них 50 миллионов имеют право голоса. Сколько же проголосовало за президента? Когда я это пишу, явка застряла на уровне 15%. Сравните это с 80% явкой в марте 2011 года, когда Высший военный совет, правящий Египтом с момента свержения Хосни Мубарака, подверг нас первой демократической процедуре – референдуму. С вопросом, что сначала Конституция или выборы в парламент, люди стояли в очередях, радовались, спорили. И Высший военный совет извратил результат, не провел его в жизнь, чтобы остаться у власти, а затем занялся распространением сумбура и хаоса, добиваясь озверения в народе. Неудивительно, что когда дело дошло до парламентских выборов, явка составила уже только 50%. А теперь разочарования в демократических механизмах, которыми оперирует совет, лишь углубились. Это основное достижение военных – освободить страну от всяких иллюзий насчет того, что существующая государственная система способна на результат, который удовлетворил бы большинство. Спектакль, развернувшийся перед нами в дни выборов, это то, что люди отвергли в январе прошлого года. В последние несколько месяцев любимый лозунг «Долой следующего президента».
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 5. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В мексиканском городе Лос-Кабо сегодня открывается саммит «двадцатки», основной темой которого станут пути преодоления мировой экономической стагнации. В кулуарах саммита состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы. На выборах мэра Омска победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Вячеслав Двораковский. Следственный комитет России просит Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Владимира Бессонова, которого подозревают в нанесении телесных повреждений полицейским во время протестной акции. Спасателям до сих пор не удается найти самолет Ан-2 с пассажирами на борту, пропавший неделю назад в Свердловской области. Два больших российских десантных корабля внепланово отправляются в сирийский порт Тартус для защиты при необходимости российских граждан и имущества пункта материально-технического обеспечения МВФ России, заявил представитель Главного штаба военно-морского флота.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Победа и предательство на выборах во Франции.
Комментарии экспертов.
Каковы карьерные перспективы Александра Басых?
Право автора.
Виктор Шендерович представил себе Муратова, угрожающего Бастрыкину.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» экономической панорамы. Поговорим в ее рамках об итогах новых выборов в Греции глазами финансовых рынков, о том, что обсуждают лидеры 20 ведущих стран мира на открывающемся сегодня саммите. Это эти темы в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Мировые финансовые рынки отреагировали сегодня поначалу бодрым повсеместным ростом на результаты парламентских выборов в Греции, вторых за последние полтора месяца. Фондовые индексы в Азии выросли на 1,5-2%, в Европе примерно на 1% к середине дня, хотя утренний их рост был выше. И в целом ход торгов стал напоминать то, что происходило на рынках ровно неделю назад. Тогда на новостях о готовности стран еврозоны оказать Испании помощь на 100 миллиардов евро рынки заметно выросли, но уже вскоре этот рост сменился новым падением. Руководитель аналитического отдела инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Вокруг Греции очень серьезная была раздута такая истерия вокруг греческих выборов, вплоть до того, что останется вообще Греция в составе еврозоны или нет. И, соответственно, мы видим на рынке такое ралли облегчения. Но, тем не менее, я бы провел здесь параллели, потому что, по сути, это лишь один небольшой шажок, и проблема, в принципе, она остается, и мне кажется, что рынки через какое-то время опять сфокусируются и на проблемах вокруг Греции, и на проблемах вокруг Испании.
На долговых рынках сегодня, по итогам выборов в Греции, доходность, которую запрашивали инвесторы по гособлигациям Испании или Италии, с самого утра снизилась, но весьма скромно, лишь примерно на 0,07% пункта, то есть в 12 раз меньше, чем она выросла на прошлой неделе. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Николай Подгуз.
На мой взгляд, реакция доходности испанских облигаций или итальянских облигаций, которые немножко снизились вслед за прошедшими в Греции выборами, это исключительно спекулятивная реакция, некая передышка, но фундаментально в Испании, в частности, никаких изменений не произошло. Но и потом для инвесторов должен был быть повод для какой-то остановки, может быть, некой коррекции после того, как доходности испанских облигаций, например, за всю вторую неделю июня преодолели почти 100 базисных пунктов, то есть выросли на 1% пункт наверх.
И еще до полудня сегодня рыночная доходность, например, по десятилетним испанским облигациям, вновь, как и в минувший четверг, превысила 7% уровень, который на долговых рынках считается критическим для возможности той или иной страны привлекать новые заемные средства. Курс евро к доллару повысился с утра в понедельник почти на 1%, после чего вновь снизился к уровням пятницы. Мировые цены на нефть, повысившись с утра до недельного максимума, затем на новостях об испанских гособлигациях, вновь чуть снизились. И на нефтяном рынке заговорили уже не о выборах в Греции, а о многосторонних переговорах с Ираном вокруг его ядерной программы, очередной раунд которых проходит в Москве. Во второй половине дня, отмечают эксперты, фокус рынков сместился также от выборов в Греции к открывающемуся в Мексике саммиту стран «Большой двадцатки». Сегодня в курортном городе Лос-Кабос на Тихоокеанском побережье Мексики открывается очередной саммит 20 ведущих стран мира. Предыдущий состоялся в ноябре прошлого года во французских Каннах. В преддверии того саммита тоже много говорили, например, о необходимости принятия неких глобальных мер для предотвращения расширения европейского долгового кризиса. Однако сегодня положение итоговой декларации Каннского саммита «Большой двадцатки» уже мало кто вспомнит. Немало скептических прогнозов звучит и сегодня. Тем не менее, по крайней мере, один из вопросов нынешнего саммита и политики, и эксперты пока выделяют особо, предполагая вполне конкретное решение по нему. Речь идет о расширении антикризисных резервов Международного валютного фонда. Соответствующее решение было одобрено на сессии МВФ в конце апреля. Пока они составляют примерно 400 миллиардов долларов, а увеличить их предлагалось на 600 миллиардов, до 1 триллиона долларов. Однако многие страны, включая США, крупнейшего пайщика МВФ, выступили против такого расширения. Один из аргументов сводился к тому, что, коль скоро главная угроза стабильности мировой финансовой системы сегодня исходит из Европы, то европейские страны и должны принимать меры в первую очередь, рассчитывая главным образом на себя, а не на МВФ. В итоге сегодня говорят уже примерно о 430 миллиардах долларов дополнительно. Но если расчеты независимых экспертов или самого МВФ, а сколько ему в нынешних условиях нужно денег оптимально, наш собеседник в США, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в Калифорнии, профессор экономики Михаил Бернштам.
До последнего времени целевая установка Международного валютного фонда была собрать дополнительно к имеющимся средствам 600 миллиардов долларов. Для того, чтобы иметь кризисный фонд в случае огромных последствий европейского кризиса для развивающихся стран. То есть предлог – это помощь развивающимся странам в условиях глобального кризиса. Но эти 600 миллиардов долларов, оказывается, собрать невозможно. Но так или иначе, оценка различных экспертов, как внутри Международного валютного фонда, так и за его пределами, как раз и велась вокруг 1 триллиона долларов. И вот эта сумма считается достаточной для того, чтобы крупные кризисы, которые могут произойти в ближайшее время, могли бы в какой-то степени быть смягчены.
Саммит стран «Большой двадцатки», открывающийся сегодня в Мексике, завершится во вторник.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». Каково отношение россиян к ужесточению санкций на нарушение при проведении массовых акций? Это выясняли две ведущие московские социологические службы – аналитический центр Юрия Левады и фонд «Общественное мнение». Подробности в материале Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По данным Левада-центра, 17% россиян полагают, что ужесточение санкций за нарушения при проведении митингов – это адекватная мера, призванная остановить тех, кто провоцирует напряжение в обществе. Четверть респондентов согласна с мнением, что это в принципе правильно, но размер штрафов становится несоразмерно велик относительно общественной опасности, которую могут вызвать нарушения при организации митингов. Это попытка сбить нынешнюю волну акций протеста против нечестных выборов и произвола власти – так думают 21% опрошенных. А еще 17% готовы признать, что все это задумано для того, чтобы просто расправиться с участниками антипутинских акций протеста и подавить оппозицию. Вот комментарий социолога Бориса Дубина.
Примерно около 40% россиян в сумме так или иначе за устражением отношения власти к протестным акциям видят не стремление навести порядок, а стремление расправиться с оппозицией, видят в этом репрессивную акцию. В принципе, за то, чтобы штрафы были, и чтобы они были вот такими большими, 17% россиян. Все-таки еще почти четверть считает, что штрафовать надо, если люди нарушают порядок, но штрафы должны быть все-таки более скромного размера. И, наконец, под 40%, 38% в сумме, считают, что тут дело не в порядке, а в том, чтобы сбить протестную волну и расправиться с лидерами оппозиции. Это важная черта отношения большой России к тому, что происходит все-таки по преимуществу в Москве.
И как вы думаете, что означает такое отношение, что за ним стоит?
Ясно, что что, во-первых, значительная часть населения, опять-таки по другим нашим опросам, порядка 45% для них, скажем, майские акции не были неожиданностью, они их ожидали. Иначе говоря, в большой части населения уже как бы сложилось ощущение, что идет некоторая протестная волна, что эта протестная волна не прекратится, что она будет продолжаться и дальше. Но, с другой стороны, достаточно большое, опять-таки, количество россиян, в принципе, надеялись на то, что власть будет вести себя по-другому, что Путин пойдет на контакты с лидерами оппозиции и все-таки будут вырабатываться какие-то формы взаимодействия. По крайней мере, 2/3 на это надеялись, но реально верили в то, что он пойдет, все-таки уже только 1/3. И на протяжении года уменьшалась доля тех, которые считали, что Путин пойдет на контакты с лидерами оппозиции, и увеличивалась, соответственно, доля тех, которые считают, что будет применяться жесткая тактика по отношению и к самим акциям, и к их лидерам. Сегодня, опять-таки, порядка 45%, хотя в начале года их было 30 с небольшим, 45% считают, что власть сделала ставку на жесткую тактику по отношению к протестным акциям.
Можно ли, на ваш взгляд, таким образом, то есть ужесточением санкций, справиться с протестным движением?
Я думаю, что задавить, наверное, можно на время, ну, как можно задавить температуру резко примененными лекарствами, но ситуация ведь гораздо серьезнее, чем просто температура, и мы видим, что люди в России понимают, часть их считает, что люди выходят на площади и улицы с тем, чтобы выразить свое отношение к прошедшим выборам как несправедливым. Значительная доля, под 20%, считает, что речь идет, в общем, не просто об этом, а речь идет о том, чтобы все-таки в России создавался более демократический порядок, более прозрачный, более справедливый, более законный. И в этом смысле, мне кажется, что и само движение недовольства, протеста, гражданского неповиновения, разные формы тут соединяются пока что в этом движении, вот оно не исчезнет. И переходить совсем к тактике тотального противостояния и репрессивного подавления самым жестким образом, я думаю, власть тоже не станет. В том числе, мне кажется, по соображениям, если хотите, вполне корыстным или, скажем, мягче рациональным. Все-таки для начала нового президентского срока вот такие меры репрессивного подавления мирной оппозиции, вообще говоря, имели бы очень плохой вид для мирового общественного мнения.
Социолог Борис Дубин, Левада-центр. Отметим, что по данным другой социологической службы Фонда «Общественное мнение», увеличение штрафов за нарушения при проведении массовых акций одобряют 29% россиян, а не одобряют таких мер 37% опрошенных.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего информационного часа мы поговорим о выборах местного самоуправления в российских регионах, о выборах в Греции, саммите «двадцатки» и появлении в Италии альтернативных валют. Поговорим об избрании президента Египта. Вас ждет также обзор российской прессы о формировании президентского совета по правам человека. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Перед гражданским обществом выстроен глухой барьер из законодательных препон.
Около 100 человек приехали в Переславль-Залесский от проекта «Гражданин наблюдатель».
Мы вернем в страну сотни тысяч соотечественников, которые покинули родину.
313 мест из 577 получили кандидата от
сотрудников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.